Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Пожалуйста, активнее подключайтесь. Наши координаты. Прямой эфир 495-7373-948. СМС плюс 7925-8888-948. Телеграм. Бот для ваших сообщений «Говорит» и «Москобот». Ютуб-канал «В умных парнях». Пожалуйста, включайте. У нас сегодня будет Карина Геворгян, востоковед, политолог. Будем как раз говорить про что сейчас происходит на переговорах между Россией и НАТО. Будем говорить, конечно же, про Казахстан, потому что очень много тем. И так получается, что каждый эфир мы с вами отрабатываем какую-то определенную линию. Там в «Револьвере» говорили про военную составляющую, а с политологами-международниками говорили про международную составляющую. С Кариной Александровной будем говорить как раз про все-таки подоплеки того, что там происходило, и что же это все-таки могли быть за террористы, и кто мог за всем этим стоять. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь в 15:03. Сейчас, в течение часа, будем обсуждать, во-первых, Гинзбург, который заявил об отсутствии нужды модифицировать спутник ВИ под «Омикрон». ВТБ предсказал снижение выдачи ипотеки на четверть в 2022 году. Это станет возможным в случае закрытия ипотечной госпрограммы. Так, США заявили, что будут рады рассмотреть заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Тоже тема интересная. И в конце поговорим о том, что Минздрав разработал систему контроля потерянных лет жизни. А еще на ленты информационных агентств тоже смотрим, что они нам сейчас дают. Направление в Алма-Ату дополнительных военных сил спасло город. Пресс-служба Такаева говорит, вывод миротворческого контингента из Казахстана начнется в четверг, то есть завтра. Тоже заявление Такаева. Организованный вывод. Еще. И Такаев оценил миссию ДКБ в Казахстане как очень успешную. Это заявление по ТАСС. Я цитирую. Сейчас еще давайте коротко о движении в городе. Движение в городе по-прежнему очень хорошее. 4 балла показывает Яндекс. В общем-то, для среды это нормально. Постпраздничный. По МКАДу главная пробка сейчас на востоке. Перед Носовихинским шоссе внутренняя сторона тормозит. И пробка эта тянется сюда до, наверное, съезда в Дзержинку. То есть до железнодорожной улицы. Пожалуйста, будьте там внимательны. Есть затруднения на юге, но они локальные. На юго-западе по внешней стороне преимущественно. Третье транспортное кольцо. На юге внешняя сторона подтормаживает перед проспектом Андропова. И, соответственно, по внутренней стороне там же. Есть большая пробка, она начинается примерно от Кутузовского проспекта и заканчивается в районе Савеловского вокзала. Садовое кольцо, ДТП случилось на пересечении, видимо, Новослободской улицы, да. И Садового кольца, там будьте, пожалуйста, внимательны. Олимпийский проспект подтормаживает, Оружейный переулок подтормаживает. Так, и на удивление, кстати, ничего, едут набережные вокруг Кремля. Вот, ну и еще на Садовом, на внутренней стороне, в районе метро Добрынинская, тяжеловато.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, глава центра Гамалеи Александр Гинзбург заявил об отсутствии нужды модифицировать спутник ВИ под «Омикрон». Рекомендация для тех, у кого обнаружит новый штамм коронавируса, остается прежней. Вакцинация в обычном режиме и повторная прививка спутником Лайт через полгода. Об этом глава центра Гамалеи сообщил Интерфаксу. Он добавил, что спутник ВИ эффективен против разных штаммов, однако, по мнению Александра Гинзбурга, ежесуточное число вакцинированных должно быть в 10 раз больше, чем сейчас. До 700 тысяч человек в день, сказал Гинзбург. С нами сейчас на связи будет Сергей Нетесов, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, зав. Лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а в целом, как часто, с вашей точки зрения, требуется модифицировать и уже как часто модифицирована вакцина от коронавируса? Действительно ли под каждый штамм? Или все зависит от того, насколько он заразный и смертельный?
Ну, во-первых, не под штамм, а под вариант.
Под вариант, прошу прощения,
штамм,
да.
Это, да, это выделенное от одного человека. Во-вторых, это все, к сожалению, проверяется только экспериментальным путем. И вот, например, на Дельте стало ясно, что ревакцинироваться надо все-таки через полгода, а не через год. Что касается омикрона, вы знаете, здесь данные пока что разница. Разные компании, разработчики, они по-разному говорят о том, что стоит ли делать этот вариант или нет. Потому что, например, свежевакцинированные люди, они практически не развивают тяжелого течения COVID-19. А вот люди, которые вакцинированы давно, у них это возникает. И я знаю, что и спутник, разработчики спутника рассматривали возможность и необходимость разработки нового варианта вакцины под омикрон, и Pfizer, и Moderna. Значит, насколько я знаю, даже Pfizer уже разработал экспериментальный образец и начал его апробировать. И масштабы эпидемии, которые вызвал омикрон в Соединенных Штатах, например, они, конечно, вообще говоря, впечатляют. Там отмечено 1,5 миллиона случаев в день. Такого еще не было за всю историю этой эпидемии. Значит, сейчас надо проанализировать, кто болеет. Болеют ли невакцинированные или болеют те люди, которые, например, вакцинацию прошли более чем полгода назад. И по итогам, я думаю, будет принято взвешенное решение. Здесь, то же, что сказал сейчас Гинзбург, мне кажется, что это, так сказать, заявление несколько преждевременно, потому что никаких данных, подтверждающих это, пока нет. И, собственно говоря, у нас-то эпидемия, вызвана омикроном, она еще практически только-только начала развиваться.
Хорошо, а если некоторые пытаются сравнивать частоту модификации вакцин от коронавируса с частотой модификации вакцин от вируса гриппа, здесь есть действительно почва для сравнений и какой-то ориентир? Или все-таки вопрос модификации вакцин под тот или иной вариант коронавируса, он сейчас, что называется, идет путем анализа? Через анализ.
Он должен идти путем экспериментальных наблюдений изысканий за тем, как развивается эпидемия и кто болеет в первую очередь. Понимаете? Конечно же, вакцины в первую очередь нужны, чтобы уменьшать, причем очень сильно уменьшать смертность и тяжесть заболеваний. Так что давайте все-таки посмотрим, как эта эпидемия будет развиваться, потому что она сейчас у нас только-только в начальной стадии. И насчет того, насколько будут болеть и насколько тяжело будут болеть люди, невакцинированные и вакцинированные в результате заражения омикроном.
Сейчас все предупреждают по поводу омикрона, что уже у нас высказывались и, значит, и Владимир Путин высказывался, и Сергей Собянин, и Попова высказывалась, Голикова. В общем, все. Возникает вопрос, а в Штатах такое количество зараженных. С вашей точки зрения, выводы по эффективности вакцинации от этого делать надо, или все действительно будет зависеть от того, чтобы оценить, какова эффективность вакцинации, от того, сколько людей умирают и кто эти люди, вакцинированы, невакцинированы, давно вакцинированы?
Вот от этого, конечно, все будет и зависеть, потому что вакцина в первую очередь нужна для уменьшения смертности и тяжелых случаев, чтобы у людей, если они и болеют, то не было осложнений и практически не было госпитализации. Мы видим, что с омикроном такая ситуация есть. И те страны, где высокий уровень, высокий охват вакцинации, там число смертей, если и возрастает, то оно возрастает не в 10 раз и даже не в 5 раз. Оно возрастает, так сказать, в 1,5-2 раза, где высокий уровень вакцинации. А где низкий, например, если взять ту же Польшу, где сравнимый охват вакцинации с нами, там, вообще говоря, от омикрона все резко подскочило сразу.
Сергей Викторович, как вы считаете, насколько прав один из американских исследований, боюсь сейчас, Мюррей, по-моему, его фамилия, который сказал в конце прошлого года, что с приходом омикрона, скорее всего, омикрон знаменует собой окончание пандемии коронавируса?
Ну, такое предположение, вообще говоря, разумно, но вот такие же предположения высказывались насчет Дельты, что она является последней. И я сам, в общем, склонен был так думать. Но, как показала практика, к сожалению, возникают варианты, которые бывают еще сильнее, чем Дельта. И поэтому я бы сейчас не стал зарекаться и сказал бы следующее. Да, действительно, все-таки эволюция этого вируса идет по пути уменьшение его патогенности и снижение тяжести заболеваний. Но насчет того, конечный это вариант или нет, я пока что очень сильно сомневаюсь, что он конечный.
Еще, Сергей Викторович, возникает вопрос. В связи с тем, что все-таки по миру активно ведется вакцинация, я правильно понимаю, что в какой-то момент можно будет уже не так остро реагировать на количество зараженных. То есть, если вы говорите, что основная задача вакцинации – это снижение тяжести и как раз летальности, то потом мы будем фиксировать какое-то число зараженных, но это не будет иметь такого значения, как сейчас, не будет вызывать такой тревоги. Ну, как с гриппом.
Ну, давайте даже сравнивать не с гриппом, а, например, с риновирусной инфекцией, которую называют обычная простуда. Uh-huh. На самом деле, обычные простуды, люди болеют 1-2 раза в сезон, и, так сказать, ни у кого даже не возникает мысли, чтобы против нее разрабатывать вакцину, потому что это будет очень дорого, а реально разновидности этих риновирусов там несколько десятков. Поэтому давайте все-таки ожидать снижения до такого же уровня, опасности заболевания, которые дают обычные 4 коронавируса, потому что, ну, от них смертности практически нет. Так что я думаю, что здесь ситуация, конечно, отличается пока, и мы не знаем, куда нас выведет эволюция. Надо просто внимательно изучать само заболевание. Mm-hmm. А для тех людей, которые все-таки предусмотрительные и которые хотят себя защитить, им, конечно, надо вакцинироваться, и когда подойдет срок, ревакцинироваться, потому что простое ожидание и простая боязнь чего-то, ну, это просто неразумно.
Сергей... Особенно в нынешней ситуации. Да, Сергей Викторович, еще один уточняющий вопрос вам, как к биотехнологу. Есть индийцы, которые зарегистрировали, испытывают вакцину в виде таблеток. Говорят, что это поможет тем людям, которые боятся инъекций с помощью иглы. Вот, есть даже такая фобия, не знаю, как она называется. У нас испытывают назальную вакцину. Это все-таки маркетинг? Или что это?
Не, вы знаете, насчет назальных вакцин люди, исследователи говорили давно. Uh-huh. И более того, некоторые варианты этих вакцин даже находились в каких-то испытаниях. Но там есть один момент. Понимаете, когда вы вводите вакцину в виде шприца, вы достоверно знаете, что она в тело попала. Когда вы вводите капли в нос... Все зависит от того, насколько чистая у человека носоглотка, насколько много там слизи и насколько быстро она выводится. То есть там будет разброс по свойствам очень большой, и реально оценить вот такой способ введения вакцины можно только после проведения, тщательного проведения клинических испытаний. Насколько она будет работать, и потом надо выверять, все-таки сколько там образовалось антител, какой уровень клеточного иммунитета и так далее. Но поживем, увидим. Я считаю, что это направление перспективное, хотя вот определенные, сложности в этом есть.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Викторович. Принято. Сергей Нетесов был с нами, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, зав. Лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. Можно сейчас точно говорить, что вакцинация сейчас охвачена развитые страны. В Африке вакцинация очень слабая, финансов нет. Традиционное африканское разгильдяйство. И с обывательской точки зрения нужно ждать оттуда новые штаммы, говорит Виталий. Ну, подожди, омикрон как раз пришел из Южноафриканской республики, хотя не самое бедное и такое запущенное государство на африканском континенте. Но, по сути, да, программа COVAX провалилась. ВОН говорили неоднократно, в ВОЗе говорили тоже неоднократно, потому что хоть и вакцин разработано сейчас очень много, действительно очень много, только китайцы, по-моему, с десяток, если не там штук 50 представили, вот, то странно не спешат с этим делиться бесплатно. Еще эксперт, а где сейчас первый штамм уханьский? Его сейчас что, регистрируют или нет, говорит Виталий. Расскажите о частых симптомах омикрон, говорит Нина. Нина, вы знаете, у нас все-таки программа не медицинский листок, вот, поэтому вдаваться в эти подробности мы не будем. Я думаю, что вы можете почитать, и так или иначе, просто то, что говорят сейчас про омикрон. Во-первых, Песков все меры безопасности президента на фоне омикрона будет приняты. Посоветовал отписаться от телеграм-каналов, в которых говорится о введении QR-кодов. Вот что говорит Песков. После того, как журналист сообщил, что в телеграм-каналах появилась информация со ссылкой на некие источники в Думе, что в связи с наступающей волной штамма омикрон, законопроект о введении с 1 февраля QR-кода для транспорта и общественных мест будет принят. Хотя мы знаем, что, в принципе, с повестки сняли как раз обсуждение законопроекта о введении QR-кодов как раз в... там, общественном транспорте, например, просто на транспорте. Так, согласно законопроекту о введении QR-кода, в общественных местах норма будет действовать до 1 июня 2022 года. Говорят, что к тому моменту якобы пандемия все-таки закончится. Или должна. Цифры заболеваемости омикроном в России будут очень высокими, это специфика штамма, говорит Песков. Но, опять же, стоит сейчас, естественно, все предупреждают, но есть одна очень важная деталь. Говорят, что омикрон не такой агрессивный. Он чрезвычайно заразный, но не такой агрессивный, как, например, тот же самый дельта-штамм. от которого люди умирали. Говорят, с омикроном по-другому. Поэтому ряд ученых делают вывод, что омикрон знаменует собой окончание пандемии коронавируса. Ну, посмотрим.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Алекс взмолился, говорит, ну хватит уже про ковид, ну невозможно уже, говорит Алекс. Алекс, ну понимаете, ну это часть жизни сейчас, вот нашей тоже. Вот, коронавирус. Поэтому так или иначе, не говорить об этом просто невозможно. Но тем мы, естественно, меняем. ВТБ предсказал снижение выдачи ипотеки на четверть в 2022 году. Это возможно в случае закрытия ипотечной госпрограммы. Если ее продлят, выдача жилищных кредитов сократится на 12%. Такой прогноз опубликован в сообщении пресс-службы банка. Рекордная выдача ипотеки в прошлом году сменится охлаждением под влиянием макроэкономической ситуации. Главным образом это связано с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. Из-за роста ключевой ставки дорожает ипотека. Замглавы департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин отметил, что ставки по жилищным кредитам уже преодолели двузначный уровень. Мы рассчитываем, что правительство продолжит господдержку, поэтому серьезного падения рынка не увидим, цитирует эксперта РБК. Так, Екатерина Щурихина с нами, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что все-таки значит, скажем так, банки обеспокоены тем, что с программой государственной может что-то произойти? Без госпрограмм ипотека будет очень дорогой, поэтому ее будут меньше брать, или потенциал, в принципе, выработан?
Здесь скорее речь идет в целом о росте ставок на рынке, да, и о снижении именно доли рыночной ипотеки. На самом деле, как в таковом продлении льготной ипотеки особой необходимости нет, поскольку ее доля в выдачах и так существенно сократилась после изменения условий в июле этого года. Ну и как бы это в целом была антикризисная мера, которая была запущена в 2020 году для поддержки застройщиков и банков. Поэтому в данной части банки вряд ли лишаться значительной части выдачи. Ну и кроме того, расширена программа семейной ипотеки, которая будет действовать.
Угу. А в данном случае, Екатерина, смотрите, эффект от льготной ипотеки, разгон цен, как говорят. Застройщиков поддержали, у банков тоже все хорошо, но проблемы с тем, что это отразилось на рынке недвижимости. Насколько это долговременный эффект? Или вы считаете, что будет какая-то корректировка на рынке?
Действительно, высокий спрос в рамках льготных программ подстегнул цены на жилье, особенно на первичное. Но не только это было причиной, были факторы и на стороне предложения. Это подорожание цен на стройматериалы, которые, я думаю, и обычные граждане также заметили. Вот, что не могло не отразиться на себестоимости строительства. Ну и плюс развивается финансирование застройщиков через счета эскроу, и, соответственно, через банковское финансирование, тогда как раньше они могли привлекать средства дольщиков напрямую. Ага. Мы ждем, что рост цен на рынке будет, рост цен на жилье, но все-таки не такими масштабными темпами, как в 2020-2021 году.
Так, ну здесь просто важно понимать, что цены на назад точно никак не отойдут, назад не сдадут.
Ну, на горизонте года вряд ли.
На горизонте года вряд ли. Другое дело, смотрите, когда предсказывают снижение выдачи ипотеки, все-таки с вашей точки зрения банки будут теперь неохотнее выдавать эти кредиты, у них будут более серьезные запросы к заемщикам, и насколько с вашей точки зрения правильно было корректировать государственную программу, и не потребуется ли ее продление или введение в будущем?
В целом, я не думаю, что снижение выдачи, которое, скорее всего, будет в 2022 году, что оно будет критичным для банков. Так. Поскольку выдачи 2021 года все-таки были рекордными, и небольшое снижение, оно слишком сильно банкам не повредит. Плюс будут расти проценты по ипотеке, соответственно, процентные доходы для банков это, безусловно, поддержит. Ага. В части льготной ипотеки, как я уже говорила, острой необходимости именно в продлении льготной программы для широкого круга заемщиков нет. И плюс там достаточно жесткий лимит после 1 июля 2021 года, 3 миллиона. Угу. Ну и, соответственно, из-за роста цен далеко не все регионы, далеко не во всех регионах есть первичная недвижимость, да, с такой суммой, соответственно, у заемщиков либо должен быть какой-то эконом-вариант, да, для приобретения, либо должен быть большой первоначальный взнос, чтобы положиться в эту сумму кредита.
Угу. Понятно. Да, спасибо большое, Екатерина. Принято. Екатерина Щурихина была с нами, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». 7373-948, телефон прямого эфира. У вас есть планы брать ипотеку? Вы взяли ипотеку, успели в льготную. И как меняются ваши сейчас, ваши планы по приобретению жилья в связи с тем, что вот существенно сократилась программа льготного ипотечного кредитования? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8. 8495. Другое дело, конечно, многие опасаются того, что люди набрали очень много ипотеки, вот, благодаря льготным программам. Вопрос, а могут ли они обслуживать эти долги? Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира, потому что такие опасения от экономистов тоже были. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Руслан Красногорск.
Да, Руслан.
Ну, я не знаю, повезло, не повезло, у меня там 7,5 ипотека.
Нормально.
Да, и а до этого брали было 11%. То есть, в принципе, ипотека всегда выгодна, потому что за ростом цен мы не успеваем копить деньги. Даже если копить в долларах, мы все равно не успеем свои зарплаты, ну, это я со своей колокольни смотрю, со своими доходами я не успеваю за этим ростом цен. А деньги обесцениваются настолько быстро, что за 5 лет я и умудрился первую ипотеку выплатить, и уже за ближайшее время, я думаю, если все нормально, за так же и это, и вторую примерно в этот срок. Хотя бралась ипотека на 25 лет.
Ну, интересно, а это ваше стремление личное как раз гасить ипотеку как можно быстрее, чтобы не переплачивать, или что?
Ну, это, не знаю, жена просто, чтобы не было долгов. Мне наоборот выгодно, потому что если я вот сравнить 20 лет назад, например, я брал ипотеку, там было 10 чем-то тысяч рублей, ну, копейки сейчас. Платить за ипотеку 10 тысяч рублей. Спокойно бы платил и платил. И даже для меня это уже вошло в привычку. И карман не отягощает ничего, потому что деньги обесцениваются и выгодно платить дольше. Но есть риск, что человек ночью не спит и переживает, что он там завтра на работе, послезавтра неизвестно где. Поэтому, конечно, в этом плане для спокойствия внутреннего
лучше. Ну, понятно, да, спасибо. Здесь же просто действительно это серьезное психологическое давление, когда ты смотришь свое свидетельство о собственности, а там, ну, в ЕГРН сейчас, да, а там написано там с обременением. Вот. А как хорошо, когда там не написано уже этого с обременением, когда убирают, дают себе новую бумагу. Другое дело, что Департамент исследований и прогнозирования, например, Банка России констатировал, это был ноябрь, если я не ошибаюсь, осень, поздняя, что ипотечно-строительный бум последних лет уже исчерпал себя практически. И говорят, что во избежание обвала спроса до 2025 года следует выдавать не более 500 тысяч ипотечных кредитов в год. А это, с точки зрения как раз аналитиков, делает почти бессмысленным любое стимулирование рынка. Меньше, чем выдается сейчас. Меньше. То есть вопрос, действительно ли так совпало, что льготная ипотека... Как раз условия льготной ипотеки поменялись, потому что, да, застройщиков поддержали, как это можно было бы, вот, но люди, которые хотели квартиру, да, они купили квартиру, вот, те, кто долго-долго думал, ну, вот, ну, видимо, продолжают думать, вот, и рынок разогнался, потому что прекрасно понимали, что в скором времени спрос из себя исчерпает. Возможно ли это? Хотя, говорят, нам все равно не хватает. Нам в последние годы вводится в строй там 45 миллионов квадратных метров жилья, и предполагается, что этого недостаточно. Вот в чем, то есть все это покупают в любом случае, мы же понимаем, да, спрос рождает предложение, а сейчас, оказывается, спрос выше. Земля подорожает в разы, человеники на сдачу выдавать будут, говорит Андрей. Ну, слушайте, а их и так выдают? Ну, их и так выдают, вы же знаете, вот эти квартирушечки, которые по 14 квадратных метров. Люди покупают там сразу же 2-3 штуки и сдают. Вот и все. А за счет тех денег, которые они получают от аренды, как раз гасят эту ипотеку. А в долларах вполне нормально, говорит трактор. Ипотеку в долларах брать, что ли? Я думаю, что ипотеку в долларах как раз брать нет. Вспомните 15-й год, что там было. Еще, а толка и не было, цены выросли, и все. Ну, слушайте, цены везде выросли. Вот это правда, цены везде выросли. Можете посмотреть как раз ситуацию, тоже сравнить с тем, что происходит. Не берите Штаты, берите Австралию. Там тоже все стало очень дорого. Вот. А в Штатах, например, города какие-то премиальные по ценам сравнялись фактически с городами там второго порядка. практика. Просто стало действительно все очень дорого. Вот другое дело, что ставки ипотечные несколько разные. Поэтому мы со своими ставками стремимся за 5-6 лет погасить, потому что не очень хочется 4 раза одно и то же оплачивать. 14.30, новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня еще раз. Олег предупреждает, что на трассе М2 в районе Подольска движение в область практически перекрыто из-за аварии. Лучше сюда вообще не ехать, стоим без движения. Спасибо большое, Олег, за предупреждение. Так, США заявили, что будут рады рассмотреть заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Соединенные Штаты всегда заявляли, что будут рады, если таковые поступят, а сказала Виктория Нуланд, замгоссекретаря. Я проработала в 5 американских администрациях. Мы всегда говорили, что если Финляндия и Швеция захотят поговорить о возможности их вступления в НАТО, то мы всегда готовы сделать это. Разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались в последние недели на фоне споров между Россией и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил. Нуланд не стала делать предположения о том, как долго Россия может себе позволить держать крупную группировку сил близ Украины. Тимофей Бардачев с нами, кандидат политических наук, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валда» и научный руководитель Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Честно говоря, заявление Виктории Нуланд звучит как, знаете, настоятельная просьба, потому что Швеция, как мы знаем, сказала, что мы продолжаем стоять на своем, мы не входим в альянс, не хотим, но поддерживаем партнерство. А здесь в связи с тем, что видим в Казахстане, плюс то, что происходит на границе России и Украины, плюс то, что ведутся сейчас переговоры, как будто бы действительно, товарищи, а может быть, все-таки да?
Ну, я думаю, что если американцы будут о чем-то настоятельно просить членов и шведов, то они будут это делать все-таки не публично, а втихую. И там будет разговор совсем другой, с совершенно конкретным предъявлением этим двум странам того, что они могут потерять, а что они могут приобрести. Пока я бы воспринимал это как словесную игру, связанную с теми переговорами, которые ведутся между Россией и Соединенными Штатами. Вот не более того, да, это не имеет непосредственного отношения к взаимодействию между США и двумя скандинавскими государствами.
Ну, просто интересно понять, Нуланд таким образом напоминает тем, кто отказывается пока что по тем или иным причинам вступать в альянс, что НАТО – это по-прежнему пространство безопасности, или что это такое?
Нет, Нуланд напоминает, что США являются главными во всем западном доме, и что если дойдет дело до жесткого разделения сфер влияния с Россией, то шведам и финнам будет не отвертеться. То им придется делать выбор, и выбор этот достаточно очевиден, и у США есть возможности их к этому принудить.
А интересно, Тимофей, а почему, кстати, все-таки настоятельные такие призывы идут к Швеции и Финляндии, и почему сами эти страны стоят жестко на своем?
Ну, эти две страны традиционно придерживаются политики нейтралитета со времен Холодной войны. Она их, в принципе, всем устраивает, поскольку в военном отношении они с НАТО синхронизированы. То есть ни у кого не вызывает сомнений, на чьей стороне они будут воевать в случае войны между Россией и США. Они будут воевать на стороне США.
Так.
Но они хотят сохранить политические отношения с Россией и избавить себя от развертывания американской военной инфраструктуры, то есть от того, чтобы немедленно стать одной из возможных целей для соответствующих российских военных средств.
Ну, интересно просто, что если эти страны не вступают по тем или иным причинам в альянс, означает ли это, что и Соединенным Штатам не удается их убедить, и там остальным государствам европейским в опасности России?
Соединенные Штаты еще не занимались тем, чтобы их убеждать в этом.
В смысле, шантаж, угроза, манипуляции, вы об этом?
Нет, да, никакого шантажа, никаких угроз, никакого принуждения еще не было. Если американцы этим решат заняться, они этим займутся серьезно, не публично, и, скорее всего, шведам и финнам будет не отвертеться.
Но, Тимофей Вячеславович, другой момент. Есть страны, которые очень хотят попасть в НАТО. Есть Украина, есть Грузия, в конце концов. Да, формально мы понимаем, что в альянс не берут страны, у которых есть территориальный спор, хотя есть та же самая Турция, вот, и вопрос Северного Кипра, но тем не менее. Сейчас же, чтобы альянс расширялся, как выясняется, нет необходимости государству вступления в этот альянс. Достаточно просто делать реверанс в его сторону. Здесь в чем принципиальная позиция США? Подтверждение своей центральной роли в Европейском Союзе?
Во-первых, как бы США и принципиальная позиция – это такие противоречивые друг другу понятия, как мы знаем, прекрасно знаем. У них принципиальной позиции не бывает, как собственных принципов. А во-вторых, идея состоит в том, что все страны Запада должны понимать, что США среди них главное, и определяют все только они. И любая вольность, она позволена только в достаточно ограниченных пределах, а потом наступает дисциплина.
Еще с вашей точки зрения, Тимофей Вячеславович, вот это очень интересно. Как НАТО может преодолеть свой кризис целеполагания?
Я думаю, что НАТО сейчас пытается преодолеть свой кризис целеполагания через конфликт с Россией и с Китаем. С Россией это легче, потому что она находится в Европе, где большинство сателлитов США расположены. С Китаем это сложнее, потому что, в принципе, европейцам мало дела есть для Китая. Китай никаким образом... Они не чувствуют себя виноватым перед Китаем ничем, в отличие от России.
Понятно. Спасибо большое, Тимофей Вячеславович. Принято. Тимофей Бородачев был с нами, кандидат политических наук, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Давайте с вами на эту тему поговорим. 7373-948, телефон прямого эфира, потому что господин Бородачев настаивает, что Соединенные Штаты пока и не занимались убеждением Швеции и Финляндии в том, что они должны вступить в альянс. Это такое. Но, с другой стороны, заявление Нуланд, что будут рады рассмотреть заявки, если таковые поступят, можно расценивать как товарища. Мы предлагаем вам воспользоваться такой идеей, от которой трудно отвертеться, трудно отказаться. Хотя, как я уже говорила, вот заявление Польши было, что мы стоим на своем, мы продолжаем не политику как раз не вступления в альянс, но политику того, что мы поддерживаем связи с Североатлантическим альянсом. Кто-то тут трактор достает меня тем, что говорит, возьмите словарь, переведите НАТО, аббревиатуру. Ну что, по-русски «Организация Североатлантического договора». По-английски «North Atlantic Treaty Organization». Дальше что? Интересно. 7373948. Удивит Финляндия, если решит вступить в НАТО. Ведь свой нейтралитет она всегда успешно монетизировала, говорит Михаил. Ну, вот это же тоже интересная история. Почему? Мне так кажется, все-таки все разговоры сейчас не случайные. Как бы тут деревенский парень, наш слушатель, не настаивал, что «Да в чем мы можем их убедить? Да в чем мы можем их убедить? Мы же вообще ничего не можем», говорит он. Деревенский парень, а я как-то, вы знаете, так не думаю, честно говоря. А, вот никто нас слушать не будет. Вы знаете, если бы никто нас не слушал, то даже вот письмо, которое направлял МИД России туда, в Вашингтон, в штаб-квартиру НАТО, а его просто потеряли бы. Ну, с предложениями, да, по там, к красным линиям, по разграничениям и так далее. Ну, просто потеряли бы это письмо. Просто бы встреча не состоялась, которая сейчас проходит. Вот. И уж так совсем алармистские настроения поддерживать и такие заведомо проигрышные. Может быть, как раз вопрос такой, что с той стороны... не видят серьезности в текущем положении дел. Это другой разговор, понимаете? Это другой разговор. Что там не видят серьезности. 7373-948. Но это, простите, такая, ну, несколько политика островитян. Что вся заварушка происходит на европейском континенте, вот, а, значит, в Евразии. А там как будто бы это очень-очень далеко, и никто никогда никого не достанет. 7373-948. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло. Добрый день.
Здрасте.
Ну, мне кажется, что Швеция ближе к вступлению НАТО, чем Финляндия. Почему? Хотя финский президент тоже делал определенные заявления, да, вот по поводу НАТО. Угу. Ну, остается надеяться, что Финляндия сохранит, так сказать, благоразумие и свою традиционную политику. Ну, настолько, мне кажется, это очевидно, это все понимают и в Европе, что? Те же самые финны, что, например, та же самая Польша и Румыния находится уже под прицелом российских ракет, так как там, да, развернуты вот эти американские позиционные районы, ракет средней дальности и так далее. Зачем это нужно Финляндии, вот, так сказать, подставляться?
Ну, понимаете, нет, опять же, история со Швецией тоже, во-первых, интересная. Швеция, вы говорите, что Финляндии, вы больше верите, что Финляндия не вступит в НАТО, нежели Швеция. Я вам процитирую заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерсен, которая сказала, что Швеция не намерена вступать в НАТО и менять свою внешнеполитическую линию. Но Стокгольм сохраняет партнерство с Североатлантическим альянсом. Еще раз, НАТО – это военно-политическая организация. И поэтому заявление очень много значит. ОДКБ, да, организация, значит, организация, которая нацелена именно на безопасность, да, Направили запрос, отправили военных, стабилизировали ситуацию, сворачиваем миссию, все. НАТО про другое. НАТО должно экспонироваться всегда. НАТО должно демонстрировать, что это организация, в которую, ну, то ли приглашают, то ли хотят, чтобы туда стремились, особенно сейчас, в условиях вот этой сложной, действительно непростой ситуации. Предложение, как мне тут высказывают, значит, что России нужно, в общем, молчать в тряпочку и не отсвечивать. Я считаю, что они неправомерны. Ну, правда. Потому что, ну, просто как-то вы, граждане государства, говорите, что давайте молчать в тряпочку. А чтобы что? Потому что вас там очень сильно напугали? Или вы заведомо думаете, что Российская Федерация проиграет? Или что? Или что натовцы не послушают? Но опять же, пока есть возможность разговаривать, нужно разговаривать, очевидно. Но мы понимаем, что какие-то параллельные процессы происходят. Виктория Нуланд теоретически хочет продемонстрировать, что НАТО такая организация, в которую хотят вступать. Но с другой стороны, НАТО не берет к себе тех, кто ей не нужен. Например, Грузия хочет туда, сколько, 13 лет, по-моему, на протяжении, да? Возьмите, помогите, а то Россия нас принудила к миру. Что делает НАТО? Ну, где-то потеряли заявку в столе, я думаю. Вот, с Украиной то же самое. То есть, скажем так, размещение ракет не ведет за собой, скажем так, не считается следствием вступления в НАТО. Можно разместить ракеты, не вступая в, как раз на территории государства, которое и не обязательно брать в НАТО, потому что берешь на себя больше обязательств. Вот. А Грузия хотела, а НАТО не хочет видеть там Грузию, понимаете? А здесь Швеция и Финляндия вроде как не хотят. А хотелось бы, чтобы все-таки как-то вот давайте поговорим об этом. Ну, это примерно так выглядит, разве нет? Я не боюсь НАТО, я не против говорить. Неоднократное заявление Путина, что Россия не играет как минимум до Лиссабона, наводит на размышления соседние страны, говорит Роман Иванович. Вы не совсем, я думаю, скажем так, все трактовали заявление президента по-разному. Вот. А я вам, ну, могу привести пример, как это можно было еще трактовать. Про единое пространство речь шла, не про то, что российские танки пройдут в Лиссабон, понимаете, и пройдутся по Парижу, проедут. Речь шла о едином экономическом пространстве, едином торговом пространстве, потому что Российская Федерация, страна, находится и в Европе, и в Азии, и, соответственно, может объединять пространство экономическое, европейское и азиатское. Вот в чем дело. Для этого, естественно, для такого конгломерата России нужна была Украина, Белоруссия, Казахстан, страны с крупными экономиками, понимаете? Ну, Украина и Казахстан в данном случае, Беларусь все-таки экономика не такая крупная. А потом случился 2014 год. Потом случился Майдан на Украине. Можно ли говорить, что, понимаете, просто по числу людей, которые проживают на вот этой территории, то есть Европейский Союз, да, берем Российскую Федерацию плюс Казахстан, они сопоставимы, но это сколько получается? 500 там, ну, примерно 300, 800, это сильно больше даже Соединенных Штатов Америки. То есть экономически это очень мощная организация. Вот это про что было. А не про то, что российские танки пойдут по Лиссабону. Понимаете? По-разному можно трактовать то, что говорилось. А зачем им Швеция? У них же нет границ с нами, если только не считать, что через Прибалтику с другого берега, говорит Виталий. А прекращайте читать комментарии паникеров и всепропальщиков. Они деактуализированные, да. Так, НАТО, как МГУ, получается, все хотят, но не всех берут. Понимаете, в МГУ тоже сложно поступить, там экзамен надо сдавать. Вот, а бюджетные места тоже, в общем-то, надо знания показывать, понимаете? А тут я вот не знаю, как Грузию воспринимать, как бюджетник, или это тот, кто хотел поступить в МГУ на контракт, а тоже не взяли, потому что, в общем, баллов не добрали, понимаете как? А есть другое, приходите к нам, пожалуйста, учиться, вот. А они не хотят, сами говорят, а мы в другой институт поступим, или вообще не будем высшее образование получать. Ну, если так, если проводить такую аналогию, которую вы предлагаете.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ой, люблю такие заявления. Диалог с Россией бесполезен. Все об этом знают, говорит Трактор. Там об этом знают. Вы знаете, Дональд Трамп с Ким Чен Ыном даже разговаривал. Понимаете? Вот. То есть, возможно, диалог и с Северной Кореей. А Российская Федерация отнюдь не Северная Корея. Вот. Другое дело, что не все готовы к диалогу с Российской Федерацией, потому что не считают, значит, это нужным и думают, что как будто бы позиции государства несколько иные, чем они есть на самом деле. Но приходится доказывать, почему нет. Минздрав разработал систему контроля потерянных лет жизни. Она позволяет увидеть их количество в отдельных регионах России и основные причины этого явления. Как сообщается на сайт Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи, показатели потерянной годы жизни используются во многих странах мира для оценки социальных и демографических потерь от преждевременной смертности. Гузель Улумбекова с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы Организации управления здравоохранением. Гузель Эрнстовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, такая штука нам нужна и что она даст?
Ну, эта штука общеизвестная, мировая. Uh-huh. Вот есть такой институт, он расположен в Вашингтоне, это вообще международная инициатива, институт показателей оценок в системе здоровья населения. Он в Вашингтонском университете расположен. И они каждый год делают такие оценки для практически для всех стран мира, и в том числе для России. И то, что в России сегодня занялся этим Центральный институт информатизации, это логично, это нормально, это хорошо, потому что они это делают не только в разрезе страны, как, например, вот этот мировой институт, но и в разрезе регионов Российской Федерации. Угу. Дает ли это дополнительную информацию, дополнительно к той, которую мы уже знаем? Ну, наверное, на сегодняшний момент дает, но она принципиального значения не имеет, потому что мы, по большому счету, понимаем, что сегодня влияет на потерянные годы жизни в нашей стране. А давайте разбираться вообще, что это такое потерянные жизни. Вот вообще есть факторы, которые влияют на здоровье. Угу. В целом, вот в нашей стране, да, мы такие исследования, я представляю Высшую школу Организации управления здравоохранением, мы такие исследования проводили на основании данных эконометрического исследования, что в нашей стране три главных фактора влияют на здоровье людей. Это доходы населения, примерно с весом 40%. Второй фактор – доступность бесплатной медицинской помощи, примерно с весом 30%. И образ жизни населения, то есть как мы ведем себя по отношению к своему здоровью. Да? Ну и, конечно, где-то примерно 8%, 5-8% – это факторы окружающей среды. Uh-huh. Вот если их не соблюдать в хорошем состоянии, то возникают риски здоровья. Ну, например, если человек пьет, да, или как у нас, скажем, вот в Красноярском крае, да, или в Норильске в городе, да, государство не следит за тем, чтобы были благоприятные условия окружающей среды, то возникают болезни, да, или травмы, да, которые. И вот если дальше государство не обеспечивает бесплатную медицинскую помощь, чтобы болезни не прогрессировали, ну, например, не снижалось артериальное давление, или не создает того, чтобы были у людей достаточные деньги для того, чтобы они могли оплатить бесплатную медицинскую помощь. Или, например, сами люди упорствуют в нездоровом образе жизни, да, то возникают смерти. И вот когда эти смерти возникают, мы можем сравнить. А вот если бы этих факторов риска здоровья не было, если бы люди жили, как говорится, без вот этих факторов риска, то сколько бы они в идеале прожили? Можно делать так, как делается в этой методике. А можно взять и сравнить, например, нашу страну сегодня с нашими соседями. Вот как делаем мы в Высшей школе Организации управления здравоохранением. Вот мы берем, например, Россию и смотрим. Ага, по доходам населения, то есть не по доходам населения, а по уровню экономического развития, то есть воловой внутренний продукт на душу населения, как мы выглядим, например, с нашими соседями. Польша, Чехия, Венгрия. И смотрим, ага, оказывается, здравоохранение мы финансируем в полтора раза меньше, чем они, причем долгие годы, да, а образ жизни у нас по некоторым показателям значительно хуже, чем у них. Можем такие сравнения делать. И посмотрим, сколько они живут, ожидаемое продолжение жизни. Ожидаемое продолжение жизни, она считается на самом деле по возрастным коэффициентам смертности. То есть это такой же показатель, но с помощью которого можно сравнить между собой регионы и страны, да, такой же, как смертность, но только вот с поправкой там на стандартизации возрастной структуры. Да? И вот мы смотрим, что у них-то оказывается, если по 2020 году говорить, ожидаемая продолжительность жизни 7-6 лет, а у нас 71 с небольшим года. А если мы сравним себя с Францией и Германией, сегодня причем, не в каком-то будущем, с которым в этой методике сравнивается, а сегодня, то у нас на 10 лет ниже ожидаем продолжительность
жизни. Гузель Эрнстовна, здесь важно понимать, Минздрав разработал систему контроля потерянных лет жизни, допустим, даже будет ее каким-то образом не применять, а отслеживать и публиковать какие-то данные. А чтобы что? Ею действительно будут пользоваться, и на ее основе можно делать какие-то выводы?
вы знаете, выводы мы и так можем сделать. У нас три
вот
главных, как я сказала. У нас первое, должны расти доходы населения. За это отвечает не Минздрав, а финансово-экономический блок правительства. Сегодня у нас доходы населения с 2013 по 2020 год упали на 10%. То есть денег у людей нет. Значит, финансово-экономический блок должен что сделать? Чтобы обеспечить, чтобы у людей деньги были в кармане и надежное будущее, увеличить доходы населения. Ну и, соответственно, рост экономики. Теперь давайте посмотрим про доступность медицинской помощи. Мы долгие годы недофинансировали наше здравоохранение, а у нас арифметика в области простая. Если нет доступной бесплатной медицинской помощи, то вот эти, условно, высокое артериальное давление, которое влияет на заболеваемость и смертность и снижает эти годы, да, продолжительность жизни, высокий холестерин крови, да, и другие болезни мы лечить не можем. Ну, потому что просто денег мало. Это же арифметика простая. Сколько денег, столько и объем бесплатной медицинской помощи. Столько врачей. Значит, понятно, что мы это должны делать. А вот в этом году был бюджет принят, даже на фоне пандемии, да, который снижается по отношению к 2021 году. В 2022 году, в текущем году, мы денег на здравоохранение заложили во всех трех бюджетах здравоохранения меньше, чем в 2021 году, в прошедшем году. Образ жизни населения. Давайте посмотрим. Образ жизни населения. Вот потребление алкоголя в нашей стране в расчете на душу населения на 40-30% выше, чем, скажем, в Канаде или в Соединенных Штатах Америки, которые очень хороши по этому фактору. А мы что делаем? Мы приняли антиалкогольную концепцию. Это очень важный шаг был сделан. Но дальше-то действия нужны. Также табак, распространенность табак курения у нас тоже одна из самых высоких, тоже должны действия принимать. То есть, что делать, понятно уже, и без рассчитанных лет жизни, да, то есть, вот это и надо делать и реализовывать. А это, ну, так вот, хорошо, еще один фактор, по которому можем судить.
Да, благодарю вас, Гузель Ильинстовна, принято. Гузель Улумбекова была с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. То есть, примерно все и так понятно, как и что. Но при этом, вот в пресс-службе как раз Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава говорят, что для поддержки принятия управленческих решений, так все-таки для поддержки принятия или для принятия просто? Все-таки для поддержки принятия управленческих решений, разработки эффективных стратегий, направленных на увеличение ожидаемой продолжительности жизни, разработан вот этот инструмент. А показатель потерянные годы жизни разработан ВОЗом. Он показывает число потерянных лет от преждевременной смерти, исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительности жизни населения. Разработанная система позволяет оценить показатель потерянные годы жизни по различным заболеваниям, возрастным группам и по каждому региону. По данным системы, за 2020 год в России разброс показателя продолжительности жизни по субъектам составляет почти 16 лет. То есть где-то регионы есть, где в среднем люди живут 65,8 лет, вот, ну, то есть 66, грубо говоря, а где-то в регионах 81,5, вот как-то так получается год. Лидерами по потерянным годам стали Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ. Меньше всего потерянных лет жизни у жителей Севастополя, Адыгеи и Ингушетии. Основными причинами потерянных лет жизни, согласно данным центра, стали болезни системы кровообращения, новообразование и внешние причины. Ну, внешние причины – это, вот я не знаю, там, убийство или дорожно-транспортные происшествия, попадают они в это или нет. Наибольшие потери лет жизни из-за коронавирусной инфекции в 2020 году были у людей в возрасте от 65 до 69 лет. То есть люди не дожили до какого-то прогнозируемого возраста, потому что у них случился коронавирус, и там они умерли либо от коронавируса, либо, соответственно, коронавирус усугубил их хронические заболевания. Это такая статистика. Скоро Японию догоним по продолжительности жизни. Еще не знаю, как год, но пару дней в период с 1 по 10 января я явно потерял, говорит Панк 13. А это как раз про вот ту стратегию здорового образа жизни, про которую в том числе и говорила Гузель Улумбекова, что, в общем-то, и без такой системы контроля примерно понятно, что делать. Более того, мы понимаем с вами, что в связи с пандемией коронавируса доступ к медицинской помощи, об этом говорили многие эксперты, существенно сократился, то есть мощности все были переведены на борьбу с ковидом, а люди в итоге, которые, например, с хроническими заболеваниями или там у них должны были быть какие-то плановые операции, в общем-то, у них возникли как раз проблемы, и здесь еще какие-то данные будут поступать. 15 часов новости и продолжим.